45 лет назад высшее советское руководство встретилось с советской художественной элитой разных жанров и направлений и попыталось вразумить собравшихся, что такое творчество, как следует понимать прекрасное и как искусство соотносится с задачами построения коммунизма. Тесное взаимодействие коммунистической власти и творческой интеллигенции существовало и до этого, а в течение последующих 4,5 десятилетий лишь продолжилось. Что тут изменилось, что сохранилось? Об этом материал Владимира Тольца.
Великий и неудачливый советский реформатор Никита Хрущев в инициативах и деяниях под конец своего правления был особенно импульсивен и непоследователен. В декабре 1962-го ему оставалось менее 2 лет власти. Административные и хозяйственные реформы буксовали. Недавняя кубинская военная авантюра, породившая глубочайший мировой политический кризис, завершилась советским крахом. Продовольственные проблемы становились все более ощутимыми. Недовольство в стране накапливалось, периодически вспыхивали массовые беспорядки и росло количество арестов за разного рода крамолу. Тайно роптать начали даже люди из ближайшего хрущевского окружения. И вот на фоне всего этого Никита Сергеевич решает вдруг вплотную заняться идеологическими проблемами и творческой интеллигенцией. Сам он мотивировал это так.
Когда мы идем в поход в строительство коммунизма, то оружие должно, тем более, такое дальнобойное оружие, как печать, должно быть, так сказать, проверено партией. И это долг, это наша обязанность. Очень интересная тема. Это мы, идет сейчас война за умы людей, И чтобы выиграть битву за коммунизм, прежде всего надо завоевать людей, и умы этих людей надо завоевать. А ваши умы для нас, они ценны не только сами по себе, потому что вы сами так маршалы. Поэтому если маршал, так сказать, не имеет царя в голове, так как же он войско поведет за собой, понимаете? Поэтому нам надо, так сказать, привести оружие, так сказать, и очистить его от ржавчины. Всем, чтобы оно действовало бы безотказно.
Уже на следующий день после безалкогольного застолья с деятелями культуры малограмотные, косноязычные и хлесткие высказывания первого секретаря ЦК КПСС об искусстве стали притчей во языцах. Их пересказывали как анекдоты. Народная память о них сохраняется до сих пор, хотя в эпоху коммунистического пуризма они не могли быть опубликованы. Сегодня мы впервые воспроизводим в эфире фрагменты уникальной звукозаписи этого выступления Хрущева.
Ну, товарищи, так это живопись? Товарищи, ну я не понимаю, товарищи, вот вы, значит, это самое, новаторы. Вот, говорит, скульптура, вот он, неизвестный. Вот это скульптура. Вы извините, я с ними беседовал. Так когда я вот посмотрел, насмотрелся на это, я спросил, я слушаю Иру, товарищи, господа, вы, Иру, настоящий мужчина. Потому что не педерастство, Иру, вы извините, Иру, это педерастия в искусстве, а не искусство. Так почему, я говорю, педерастам 10 лет, а этим орден должен быть?
Как ни странно, молодые советские абстракционисты и формалисты от этого разноса в конечном итоге оказались в выигрыше. О них узнали на Западе и стали покупать их работы за немалые деньги. Власть же, поставив в своих отчетах в графе «Работа с творческой интеллигенцией» очередную галочку, по большому счету не получила ничего. С тех пор она многократно менялась, но внимание ее к прекрасному и творческой элите не ослабевало. Это вечная история. Власть хочет выглядеть привлекательно. Для этого нужно, чтобы поэты и художники изображали ее и управляемую ею жизнь соответственно. Для этого, по словам одного из участников той давней 62-го года встречи, художника Бориса Жутовского, сначала власть ставила нас в позу, а затем сама позировала нам. Любая, и советская, и послесоветская, и вообще не советская власть, любит окружать себя людьми искусства, рассчитывая на этом фоне выглядеть интеллигентнее. Но и творческая элита испокон века тянется к власти, полагая из ее рук получить свободу своего творчества и необходимые для него материальные ресурсы, признание, награды, тиражи и прочее. Это в общем. Но что изменилось? Что хотят ныне художники от власти, спрашиваю я Бориса Жутовского.
Ничего не хотят. Власть, как всегда, хочет управлять. Художники, как художники, творческая интеллигенция, как ее называют, творческие личности хотят работать и творить. Они, каждый, живут в своей природе. Есть природа власти, есть природа искусства и творчества. Они не меняются. Иногда творчество бывает послабее, пожиже. Иногда власть похамовитей. А, в общем, у каждого своя природа. И как это было тогда, и как это было издревле, так это будет тянуться всю историю человечества, пока оно живет на Земле.
Искусствовед Екатерина Деготь не готова с этим согласиться.
Ну, я думаю, что я совершенно не согласна, честно говоря, с этим. Так, наверное, должно быть, как вы говорите, но у нас в стране по-другому. У нас по-прежнему художники очень заинтересованы во власти, потому что только власть дает некие уникальные возможности для реализации своих проектов, чего совершенно нет. Например, в Америке, чтобы стать крупным художником, совершенно не надо быть знакомым с президентом Бушем и вообще с каким-то его окружением. Не то у нас. И, конечно, власть тоже очень нуждается в художниках, потому что нуждается в имидже. Художники сейчас вообще очень востребованы, потому что у нас пиар вообще главное слово. И поэтому вот эта связь между художниками и властью, она как-то даже стала еще, можно сказать, прочнее, чем во время Хрущева.
А вот мнение журналиста и драматурга Дмитрия Минченка, любезно предоставившего нам возможность познакомить вас с уникальной записью выступления Хрущева 62-го года.
А мне очень близко, что сказала Катерина. Я бы только добавил, что художник мечтает о том, чтобы власть обратила на него внимание. Он хочет обаиваться этой властью, потому что кажется, что если тебя похвалили, то значит... Ну, я не знаю, вот мой короткий разговор с Андреем Андреевичем Вознесенским, там спустя после полгода, в 63-м году, когда Хрущева вызвал уже в Кремль, посылал к такой-то матери и грозился уничтожить. И Андрей Андреевич просто каким-то чудом, ему было тогда 29 лет, посмел возражать отцу народов, Никите Сергеевичу. Я ему говорю, ну вот как вы вообще тогда рискнули? Потому что у меня был свой собственный опыт общения с властью. На мой спектакль про Марлен Дитрих пришел Владимир Путин, только что новый президент. И я просто буквально вот почувствовал, что если он мне сейчас пожмет руку, то я ему скажу, я готов идти за вами, и давайте вместе идти и дружить. Это то самое, сказал мне потом Вознесенский, что мы все переживали обаяние власти, мы бы все хотели идти с ней, взявшись за руку, да вот только она не всех брала. Но вот такое у нас страны, это уже проблема в нас. Этот раб в нас сидит, а вовсе не в этой власти, хотя она производная от нашей. Мне кажется, пропорции между властью и художниками всегда остаются в нашей стране одними и теми же. Художник хочет быть замечен этой властью, а власть хочет, чтобы позировали для этих художников. Все продается, и каждый пытается обратить на себя внимание, но мне кажется, что великая власть рождает великое реалистическое искусство, и это было только в те советские годы. Сейчас такого быть не может. Хотя, если гаечки закрутят, может быть, Катя, снова великое искусство появится у нас в России.
Ну, только если рынок отменим, если художник не будет ориентироваться вот совсем на рынок, но это нереально.
Таковы мнения искусствоведа Екатерины Деготь и журналиста и драматурга Дмитрия Минченка. Тут можно и поспорить, особенно по поводу того, что великое реалистическое искусство порождается великой властью. Великий реалист Толстой, он что, от сильной императорской власти произошел? И что тогда делать с нереалистами? Михалковых, отца и сына, великим реализмом не попрекнешь. А ведь как с разными властями дружили и дружат. И не только в рынке дело. Я знаком со многими из той более чем дюжины творческих интеллигентов, которых нынешний преемник Медведев прошлой осенью взял для антуража в поездку в Китай. Они к нему относились по-разному. Но многие, как и всталь, хотели не денег, а любви или хотя бы внимания. В общем, наверное, можно рассматривать отношения власти и творческой элиты сегодня браком по расчету. Но нужно только помнить, что расчеты часто оказываются ошибочными.
Продолжение дискуссии в программе Владимира Тольца «Разница во времени», которая выйдет в эфир в ближайшие субботу и воскресенье.